Да, алло, здравствуйте, поговорите с нами.
Добрый день.
Здрасте.
Когда-то очень давно, когда я был молодым, красивым, сейчас я просто красивый, я работал на Мичуринском проспекте, начинал мясником. И каждый день из посольства Кореи ко мне приезжал повар ихний и покупал килограмм 20-30 говядины. Естественно, я ему впарил второй сорт, все.
Ну, это понятно.
Вот. Они были, он когда не один, когда один приезжал со значком, значит, так, у них у всех значок был. Я спрашиваю, кто это? А это был Ким Ир Сен.
Да.
Он говорил, это великий Корчий.
Да.
И вот с этими людьми разговаривать. Ну, я пытался как-то с ним там поговорить, что вот, ну, вы плохо живете там, что-то. Вот. Это бесполезно.
Но они же специально обученные были, конечно,
естественно. Да, это вот должна это... Это, ну, это поколение людей уйти. Потому что они действительно довольны, что они ходят в пилогрейках. Ну, как при Сталине.
Слушайте.
Ходят в пилогрейках, и что они счастливо живут. Они в этом уверены просто. Я с ним разговаривал вживую, понимаете?
Это было когда, простите? Когда вы были молодые и красивые?
Да. Что вы спросили?
Когда это было? В каких годах?
О, это было в 75-м.
А, ну понятно. Значит, я закончил школу в 75-м, и уже в старших классах мы очень ржали, разглядывая журнал «Корея».
«Корея». Ой, мы какой очень замечательный ржали. Журнал.
То есть где-то есть еще хреновее, чем у нас.
Вот
именно с этой точки зрения, правда.
Ну вот эта вот уверенность, это вот сталинская такая уверенность, знаете, что мы счастливые люди, это вот они должны, как Моисей, вот, да, Моисей вот водил вокруг Израиля, народ пока поколение рабов, менталитет должен...
А теперь, внимание, вопрос ко всем присутствующим, включая Бориса Нусимбаема. Ну, может, им так нравится.
Подобное,
может, им так нравится. Ну, пусть оставь их в покое уже. Лишь бы они не угрожали никому. Ну, там, внутри у себя в Корее. Ну, им так нравится, они хотят так жить.
Я про то же.
Так и я про то же.
Журнал Кореи почитаем.
Так и я про то же. Им так нравится, им по кайфу все.
Революции не надо. Все должно идти своим чередом.
Не надо.
Они должны вот это вырасти до какого-то уровня, даже если они хотят.
Да?
Гадость сейчас скажу.
Ну, скажи гадость. Сейчас, секундочку, мы можно вас выключим сейчас, потому что Володя будет гадость говорить.
Я две гадости. То, что второго сорта, я как-то... То, что второго сорта у меня возник вопрос, почему второго сорта мясо надо было.
А то, что... Было три сорта. Значит,
Ну что же, мы высшего удовольствия?
По рубль 20, рубль 60 и по 2 рубля. Вот, и как мы говорили, мясники говорили, в Москве, значит, гонишь от хвоста до гривы, все, по первому сорту, вот, и, так сказать, никого не обвешивая, не обманывая, якобы, ты получал с тонны чистого навара 150 рублей, из них 30 ты должен был отдать заведующему, остальные честно поделить своим напарником, если ты работал с кем-то.
А теперь, Вова, внимание, вопрос. Ты представляешь, что собой представлял мясник в Москве на Мичуринском проспекте? Блин, товарищ мясник, вы же миллионер были абсолютно. У вас было все тогда.
Я вам скажу больше даже. Ну. У меня секретов нету. Потом я дошел до уровня бармена в «Синей птице». Я уже говорил, я работал.
О, так это вы меня обвешивали тогда, значит, да?
Да.
Окей, ага.
Я поднимался по лестнице.
Ага.
Там с каждого коктейля я имел рубль 20, никого не обманывая.
Окей, с кем вам надо было делиться? Вот это гораздо более интересно, чем Северная Корея.
Секунду,
я делился с директором. А директор делился с директором или райпищеторга, или, значит, трест столовых.
Ага.
Так, секрет раскройте, потому что бензин мочой яслиной разбавлять, это я слышал в одном фильме.
Бензина ничего
не... Нет, я понимаю, это я из «Джентльменов удачи».
А насчет коктейлей?
Да, как это, не обманывая?
Не обманывая, ничего.
Это как?
Вы шли бухгалтеру, несли ему немножко денег.
Ага.
И калькулировали коктейль, например, шампань-кавалер. Очень вкусный коктейль.
Мой любимый, кстати говоря, да.
Да, да. И вы калькулировали с очень дорогим коньяком. Или Арарат,
ага.
Или Москва. Вот. И брали еще также же коньяк самый дешевый в разлив.
Ага.
И вместо Арарата шампань-кавалер вы наливали, если вы были честны.
Она вкус практически неотличима.
Абсолютно
неотличимы, согласен. Вот. Там этого коньяка
тьфу. А если мы еще популировали туда южный ликер, который вполне приличный на вкус, и был 43 оборота по мощности, вот, то получался коктейль такой, он и вкусный, и сшибает, и вообще все были довольны.
Слушай, нам татарам-то все равно,
вот это вот мы оживились как. Слушайте, а вопрос такой, а сколько же стоило место бармена в Москве в «Синей птице»?
Я вам могу сказать, да, сейчас это можно. Тогда это стоило где-то 2500.
Всего? Ну как всего, это были большие деньги в 70-х.
Половина «Жигулей».
Ну, конечно.
Это, в общем, была кооперативная квартира.
Кстати говоря.
Такое удивление у вас.
Да, да ладно, в 75-м году уже не было. Это, я помню, кооперативную квартиру в 75-м уже стоило 6.
Москвичи сцепились.
6-6-6-6-6-7, да.
Ну, говорите, интересно.
А что говорить-то?
А, ну вот это. И сколько вы там продержались в «Синей птице»?
Я продержался там лет 6-7.
Ого!
И я, например, больше всего меня радует то, что я познакомился с такими людьми, когда работал вот на Мичуринском, на Фрунзенской набережной, как Лев Константинович Дуров, например, да? Угу. Из Ленкома я с такими, как Садо, певец такой был.
А им-то с Араратом наливали?
Что-что?
Им-то
с... кстати, некоторые из них вообще не пили спиртное.
Ага.
Вот,
Ну вы им мясо-то высшего сорта все-таки отвешивали.
Конечно, давал я им от души и без всяких обвесов и обманов. Зато я первый побывал на концерте Бонни М. Зато я театр на Малой Бронной, я
Райкин.
Да, я. То есть, вот, например, Отелло, да, я назвал спектакль «Яга», потому что Дуров там главный.
Ага.
Да, на Малой Бронной. Не главный, он ставил этот спектакль на Малой Бронной.
Да, «Занавески», вот он.
«Яга» играл, по-моему, Каневский. Как раз.
Нет, «Яга» играл как раз Дуров.
Ага, а вот, он играл, понятно.
Отелло играл Волков, по-моему. Ага. Да, вот. Да. И вообще я был, так сказать... Вот больше не денежно. Нет, деньги это важно, конечно, но я был в центре вот этой культурной жизни, то есть я это очень любил и люблю, и я очень доволен был, то, что вот мне такая
возможность. Простите, вас как зовут?
Меня зовут Евгений.
Евгений. Слушайте, вот обалдеть, вот можно. То есть Радио Плюс доросло до того, что мы разговариваем с настоящим. Сперва мясником из Москвы из 70-х годов, а то он и стал барменом в «Синей птице» в Москве.
Да.
Блин, какое золотое это место.
Очень хороший анекдот.
Да.
Коротенький, если вы разрешите.
Давайте, давайте.
Едет Брежнев, значит, у него 0001 там номер, предположим, да, на машине. И вдруг его на шестерке обгоняет 4-0. Ну, своим бойцам говорит, ну-ка, догляньте, остановите, останавливает. Говорит, ты кто такой? А тот в андатовой шапке, в дубленке, в шестерке. Говорит, а ты кто такой? Он говорит, я генеральный секретарь, а ты кто? А я, говорит, бармен, ну ты тоже ничего устроил.
Слушайте, а вы на чем ездили, Евгений?
На шестерке. У меня было всегда две машины. У меня было всегда... Нет, всегда не было, я... Нет, у меня никогда прав не было. Ну вот я 14 лет...
Но ездил на шестерке.
Отлично.
Меня сопровождали обычно из 10-го ГАИ, ребята, это вот первые «Мерседесы», вот эти вот все. Они всегда мне пример ставили, что, говорит, вот 14 лет, я знаю, когда я уезжал, они просто...
Чувак ездит без прав, но зато как.
Да, мне у совета всегда честь отдавали, когда я работал барменом в «Марте», был такой кафе «Март» у театра Ермоловой. Есть оно сейчас. Вот. Да, и вот они всегда мне приветствовали. Я 14 лет ездил без прав. Вот у меня их по определению должно было быть. Вот. И никогда никаких проблем не было. Все проблемы очень быстро.
Ребят, Канада ужасная страна. Просто кошмарная.
Нет,
потому что...
Не знаете, мне больше нравится здесь.
Идет серьезно? Идет замок, как простой человек. Слушай, да? Райки на сразу,
Евгений, you just made our day. Это точно абсолютно. Это точно абсолютно. Спасибо вам огромное, тезка. Вы появляетесь здесь почаще.
Всегда рад, всегда рад.
Спасибо.
Спасибо.
А у нас еще один какой-то звонок, наверное, серьезный.
Ну, давай еще один.
Можно, да?
Алло, доброе утро, здрасте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Михаил, я просто хотел все же вернуться вот к Северной Корее.
Давайте, давайте за минутку успеем мы как-нибудь закрыть.
Да, да, ага. Очень быстро. Значит, дело в том, что если читать китайские газеты, да, то Китай вообще в принципе никогда не сдаст своего питбуля. Понимаете, это раз. Во-вторых, этот толстенький чувачок, как вы говорите, да, он закончил европейское образование, говорит, на нескольких языках, и он довольно грамотный, казалка, политик. Так вот, я еще хотел сказать следующее. В Северной Корее, в принципе, но живут не совсем плохо. Ну как, плохо, бедно, конечно, но не так, чтобы сейчас голодает. Там он провел какие-то реформы экономические, у них даже наблюдается экономический рост. Это два. А третье, он не свою эту программу на самом деле. Он просто решил прекратить ее испытания.
А вот вы знаете, мы на эту тему, давайте мы поговорим через неделю, потому что вот мы с Володей здесь будем через неделю тоже, потому что Аллы Кадыш не будет.
И какое-то развитие будет.
И какое-то будет развитие темы.
Буквально 10 секунд. И это самое. Так вот, и согласно китайским газетам, он в принципе просто решил это сделать, потому что у него там какая-то авария на полигоне, и он, в принципе, все равно не может эти испытания проводить сейчас.
Как
очень крупная
вариант.
Авария.
Да, я тоже слышал об этом. Окей, спасибо. Спасибо вам огромное. Я просто сжимаю сейчас максимально все, потому что время наше подошло к концу. И мы все услышимся вот в этом же составе.
Евгения ждем
неделю.
Обязательно с новыми историями. Спасибо и вам
большое.
Тоже спасибо.
Всего доброго. Да, спасибо.
Пока. Пока-пока.